московское время.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович.
Ну что ж, вот и мы вернулись в эфир. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Рекомендую. Пишу честно свои 3 текста в день. Иногда большие, иногда маленькие, иногда средние. Все на самом деле, что в голову приходит, выходит без цензуры, свидетельства. Ни разу еще не напарывался на то, что говорили, вот это говори, это не говори, это пиши, это не пиши. Бывает и такое. Продолжается функционирование Института Ближнего Востока. Очень рекомендую сайт Института Ближнего Востока. Свежие материалы на нем появляются каждый день. И сейчас основной наш эфир мы потратим как раз на основании вот этих самых материалов, поговорив о теме крайне неприятной, но для нашей страны крайне важной. А пока, ну, давайте развлечемся, мы же имеем на это право, правда? У нас тут дискуссия целая пошла. Я вообще не собирался об этом говорить, но раз нам Кравцов, министр наш высшего и прочего образования, сейчас про ЕГЭ рассказывает, а ЕГЭ для меня тема любимая. Я когда слышу слово о сочетании ЕГЭ, рука моя тянется к тому месту, где, как правило, у офицеров запаса в кобуре находится пистолет. И тут я не буду сейчас говорить все, что я по этому поводу думаю, все, что я думаю о реформе и оптимизации нашего образования, о всем том, что происходит с образованием в городе-герое Москва, как, впрочем, и с медициной, но вот слияние школ меня так... Да, очень сильно порадовало. Комбинаты. В моей жизни в советские времена были комбинаты питания, а теперь у нас есть комбинаты образования. И то же самое начальство, которое их сливало, оно и до сих пор там действует. Но тут пошла у нас интересная рубка. Интересная рубка на тему образования пошла между людьми неожиданными. Один из этих людей... Михалков, Никита Сергеевич. Второй из этих людей – Греф, Герман Оскарович. Согласитесь, и тот, и другой – элита. Причем в данном случае я даже без свойственного мне подначивания об этом говорю. Вот если бы речь шла, там, я не знаю, о Ксении Анатольевне Собчак, то я бы, конечно, сейчас прям про элиту поиздевался. А нет, здесь и тот, и другой люди видные, известные, заслуженные. И вдруг они внезапно дорубились до состояния такой прям дискуссии, что Греф наехал на Михалкова. Обычно Никита Сергеевич наезжает на всех. Вот Бесогон, там еще чего-то. Характер у него, опять же, кровя дворянские бурлят и кипят. А тут Герман Оскарович свирепо сказал на тему того, что его обидели с его там цифровизацией образования, и обидел лично Никита Сергеевич. Вот, говорит, когда сделает, что мы сделали со Сбербанком для образования, тогда пущай и говорит. Я тут немножко даже встал в тупик, потому что у меня было ощущение, что банк банковскими делами должен заниматься. А все эти люди, которые должны заниматься образованием, они не в банках работают. Ну, может, я не прав? В конце концов, действительно, и трамплины к Олимпиаде доделывал Греф, и про искусственный интеллект сейчас говорит Греф, и, возможно, и в образовании главный Герман Оскарович. Я как раз... Как вспоминаю, сколько ценных советов Герман Оскарович дал на тему того, что с физмат-школами надо кончать и много других интересных, от экзаменов надо, ну, избавляться. Я смотрю его собственное образование, интересное такое образование с точки зрения образованности, а еще и вспоминаю про увлечение мистикой. Причем, ладно бы, я не знаю, европейской какой-то мистикой, а он же кабалой увлекался. А вот это, извините, я немножко лучше него разбираюсь. Что такое кабала? Кто такие каббалисты настоящие? И чем имеет смысл заниматься, вообще-то говоря, взрослому человеку, занимающемуся чем-то серьезным, а чем точно не имеет, а то крыша поедет. Кабалу поэтому и запрещено. Был у меня один знакомый, который тоже рассказывал, что он кабалой занимается, сенатор Слуцкер. Немножко бандит, немножко убийца, немножко сенатор. Немножко какое-то время президентом моего российского еврейского конгресса был. Едва-едва вышибли. Он отсиживается за границей. Но богат. Это прям да. Поэтому я как-то так осторожно отношусь к теме того, что люди, которые увлекаются мистикой, потом еще чем-нибудь занимаются. Крыша от этого едет. И вот у меня интересный вопрос. Вот пошла дискуссия, я сейчас не буду даже влезать, кто из них прав, кто из них не прав. У каждого из них свои хейтеры, как теперь личных врагов называют. Да, вот что у Михалкова угрызает, там каждый второй в интернете, что Грефа, что их обоих, это даже не важно. А с вашей точки зрения, вот глядя отстраненно на образование, по крайней мере, те, у кого дети есть, внуки есть. Вот вы бы кому просто в личном качестве больше на эту тему доверяли? Михалкову или Грифу? А вот давайте зададим такой вопрос. У нас, в конце концов, когда война алой и белой розы шла в Англии, там все рыцарями были. Рубились, господи, йорки с ланкастерами крошили друг друга в котлету. Ну, всех покрошили, потом стюарты пришли. Есть такое дело. Ну, может, и тут так будет в конечном счете.
Кому вы доверите своих детей вопрос?
Кому вы больше доверяете в вопросах образования? Я, упаси господи, не предлагаю нагружать чужими детьми Никиту Сергеевича. Давайте он со своей семьей будет разбираться. Что ему, делать, что ли, нечего?
Да, у него уже много детей и внуков.
У него более чем достаточно у Михалковых детей. Но есть просто такая тема, когда или... Знаете, мне это немножко напоминает, что всем будет заниматься телевидением. Помните, Москва слезам не верит. Вообще ничего не будет, будет одно телевидение. Ага, ничего не будет, будет одна цифровизация. Да-да, интересная тема. Поэтому я-то хорошо знаю, на чьей стороне здесь я. Тем более я еще про искусственный интеллект столько мог бы рассказать. Но у меня хватает естественного интеллекта не лезть в эту тему, а заодно и не уточнять, на что деньги выделяются, что на самом деле такое искусственный интеллект. А что такое то, что под это дело пропихивается? Оборонщики, если захотят, подробно расскажут. Ну и заодно у нас будет интересно, почему искусственным интеллектом во всем мире военные занимаются соответствующей квалификацией, а у нас Сбербанк. Так интересно. И результат будет такой интересный. Ну да ладно. 553-3-200. Т1. Доверие ваше? В данном случае на стороне Михалкова. Про образование говорить ему, наверное, более свойственно. Т2. Греф и только Греф. Наконец, Т3. А ни тот, ни другой. Никому не верите вы в данном тандеме, а? Тоже может быть. В конце концов, Шекспир зря, что ли, говорил, чума на оба ваших дома. Говорил? Говорил. Шекспир был не политкорректный, он про Отелло написал. Его бы сейчас в Америке, ух, за это дело, мавр, понимаешь ли. Так вот, образование. На чьей стороне ваш, ну, скажем так, не симпатия, а просто доверие? Т1, Михалков. Т2, Греф. Т3. А ни тому, ни другому, так не доставайся же ты никому. Ну, как-то так. Ладно, заметьте, при этом я человек отнюдь не православный. а не дворянин и даже не русский. Поэтому я в данном случае никакого социального или вероисповедного или этнического перекоса в сторону кого-то из них не имею. Равно как, впрочем, я и не немец. Нам, евреям, все равно. Мы в данном случае смотрим на то, что для детей нормально, а то без нормального образования капец наступит. Как известно, в этом печальном мире, если кто не знает, ну пусть узнает. Но все народ удивляется, я уже говорил когда-то, ну еще раз повторю, а то отсиделись при коронавирусе, может, забыли. Первый, кто ввел всеобщее образование сначала для мальчиков, грамотность в обязательном порядке, были евреи. Царица Соломея Александра. 73-67 годы до нашей эры. Давно было. Давно-давно. Почти 2100 лет. Вторыми были немцы. В двух землях, по-моему, Гессен-Дармштадт и Вюртемберг. Вот обязательное школьное образование для мальчиков сначала возникло в 17 веке. Сильно позже, согласитесь. Третьими англичане были. Где-то в 1830 году мануфактуры поставили, грамотные рабочие были. Никому не нужны работники, которые под неграмотности станки ломать будут. А там и без того движение лудитов, чего угодно. Это все всегда делалось не для того, что обычно хотят, ну, не знаю, яблочники наши, чтобы все было хорошо, потому что это правильно, это все фигня. А потому что тот, кто сверху, царь это или царица, или парламент, король-королева, местный герцог или граф, хотят получить какие-то кадры, которые им для чего-то нужны, им. А потом выясняется, что, оказывается, страна получила бешеный толчок вперед. Но у нас началось в 1930-м. Первое всеобщее обязательное образование уже в Советской России. При том, что это, безусловно, легло на очень серьезный пакет того, что при царе было. Но, понимаете, церковно-приходская школа, извините, ЦПШ, ну, может, на курок нажмешь, но... А тут индустриализация пошла. Все, другая тема. Кому не нравится, кому нравится, делайте как хотите, но это при Сталине. Ну, при Сталине, ну, хоть тресни. Вот при Сталине и все. До Хрущева, до оттепели. Поэтому... Образование – это будущее страны. Оно или есть, или нет. Это не источник получения денег впрямую за счет того, что школы слил там, сэкономил или просто притырил чего на каких-нибудь, скажем так, подрядах, засунул какое-нибудь оборудование, никому не нужно, не знаю, там, китайскую установку для астрономических наблюдений, дорогущую и дико опасную по качеству, как выясняется, которую Роспотребнадзор не пропускает. Но ты, владая пакетом, как в московских школах, командование, ну, говоришь, купить. Многие покупают, кто-то отказывается, потом этих директоров выгоняют. За другое. Это прямой рассказ о том, что у нас недавно было, мы в эфире об этом говорили. И вот, повторю еще раз, поэтому я и интересуюсь тем, в качестве нашего будущего, если оно у нас есть, какое у нас будет образование. Довольно много об этом говорили мы с Александром Николаевичем Приваловым. Были определенные надежды, слабые, когда министром образования назначили Ольгу Васильевну. Она была министр потенциально очень хороший. Сделать ни черта не смогла. Из правительства ушла не на хлебное место, в отличие от всех своих предшественников. Ну, может, именно потому, что была потенциально хорошим министром и действительно, что могла, старалась сделать. Даже при ней заговорили о том, что Рособорнадзор разгонять надо ко всем чертям. Вместе с его начальником, который нынче тоже у нас министр. Вот как раз школами командует. Поэтому со времен бывшего министра Филиппова, а потом Фурсенко, а потом Ливанова, а теперь у нас уже даже и не важно, кто они все такие, так наше образование и идет своим чередом. И похоже, что дойдет вот-вот до такого же состояния, до которого к моменту коронавируса дошла наша медицина. Когда коронавирус был здесь, а у нас она, конечно, лучше, чем в Америке, это, ну, трудно хуже-то сделать, но вообще-то она шла же, трюхал-то тем самым американским путем, чтобы платного было побольше, чего не окупается, особенно для верхней элитарной прослойки, было поменьше, а вообще было закрыто. И, заметьте, я даже не говорю о числе закрытых учреждений. Ни школ, ни больниц, ни конкретных инфекционных коек. А цифры-то есть по годам. Так интересно этим цифрам. Но у нас демократия, расстрелов нет, на кол не сажают, поэтому обойдемся легким и непринужденным опросом слушателей. Итак, вот тема рубки в образовании сегодня. На чьей стороне ваши симпатии? Михалков, либо Греф, либо ни тому, ни другому. 553-200, Т1. Все-таки Михалкову доверяете вы больше. Т2, ну, Грефу доверяете вы больше. Т3, да и ни тому, ни другому. Да я-то, конечно, доверяю больше Привалову, но он же министром-то точно никогда не будет, а хоть бы и был. Какая разница? Все равно с аппаратной точки зрения ручки-ножки-то открутить, связать по этим самым рукам и ногам и не дать никому ничего сделать можно идеально. А до того момента, как у нас всем будут командовать в этой сфере, наши реформаторы, в числе которых главное, пожалуй, это немножко педофильская и немножко гомосексуально любивая команда. Это вполне официальные данные, извините, ребят, но это хорошо известно. Который сидит в одной из наших главных высших школ по унасекомлению всего и этим занимается, то я развожу руками. Какие реформаторы, такие реформы. Старая-старая сказка. Каков поп, таков и приход. А, кстати, перед тем, как мы уйдем на перерыв. У нас 1 числа голосование. Голосование. У нас же последний день вроде как перед голосованиями. Но я знаю точно, это про выборы. Ни про что говорить нельзя, да? Агитация и пропаганда не хорошая вещь в пользу каких-то кандидатов. Тут кандидатов, конечно, нет, но есть бешеный накат по всем интернет-сетям. Вот интернет закипел на тему того, не ходите голосовать, или ходите, но испортите бюллетень, или обязательно будьте против. Меня потрясает то, насколько со всех сторон все говорят, что этого делать нельзя. От схиигумена Сергия, который теперь уже не только проклял президента вместе с патриархом, ну и, естественно, хаббат, хасидов, жидовскую власть, ну и, говорит, и туда за поправками не надо ходить. И до яблока питерского, в основном состоящего ровно из тех людей, которых, с его точки зрения, надо считать унтерменшами. И, вообще-то говоря, ну, я не знаю, распинать, как Иисус Христа, или живьем жечь, как инквизиция в свое время работала. Вот как могут такие противоположности сойтись воедино, я, честно говоря, не очень понимаю. Понимаю я одну вещь. Вот раз все люди такого типа сошлись с тем, что нельзя ни в коем случае голосовать, а если вы пошли, то нельзя голосовать за, с моей точки зрения, это ровно противоположно. Ну, значит, наверное, в этом что-то есть. Значит, наверное, если им это мешает, ну, значит, это серьезно, это факт. Я в данном случае не говорю о том, что вот пришли люди достойные, заслуженные, сказали, придите, потому что эта поправка, она вам вот для того нужна, а вон та, вон для того. Я говорю ровно от обратного. Если все фрики, все варвары, все не пойми кто, сошлись на том, что это плохо, значит, это хорошо. Вот у меня логика ровно такая. Извините, пожалуйста, конечно, если кого обидел. Ну, как есть, привычки у меня так и чуйка называется. А сейчас мы уходим на перерыв.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, наш эфир продолжается. Последние полчаса сегодняшние. У нас вот-вот... День голосования по поправкам. Очень активно шло, идет, насколько я понимаю, голосование по предварительной записи тех, кто это делает по удаленке. Уникальная и наиболее, пожалуй, раскритикованная вещь. Основная критическая масса отзывов была на том, что это все подделают. Ну, потому что мы же знаем, все всегда подделывают, что там уж если через интернет, сети. Значит, та работа, ну, я немножко это знаю, исходя из общения с Центросберком многолетнего, вот та работа, которая сейчас была сделана для того, чтобы не просто не подделывали, а ловили всех, кто попытается это сделать, двойное голосование, еще что-то. Ловили, фиксировали. И дальше принимали соответствующие решения. Была действительно серьезна. Ее удалось провести. И в данном случае было выловлено уже несколько человек, которые, видимо, отрабатывали это дело для того, чтобы потом вылезти и сказать, а у вас все подделка. Среди них оказались известные журналисты. Фамилии называть не буду, они и так есть. Что с ними будут делать? Ну, пускай принимают решение. Вообще они нарушают закон, и за это можно огрести очень сильно. В Америке за такие вещи сажают. Безжалостно. И на очень хорошие сроки. Не штрафуют, там это все отдельно, сажают. Американцы в таких случаях звереют. Да? Европейцы вообще-то говорят тоже. А уж как у нас, я не знаю, это... Первый такого рода прецедент. Ну, вот и пускай принимает решение. Это провокация, это очень некрасиво. Очень некрасиво. Это еще раз говорит о том, что, ну, ребят, надо же и совесть иметь. Но, в конце концов, я же не моя мама, которая до конца жизни своей говорила вечную фразу, как же им не стыдно, имея в виду сначала там советские власти, потом уже не советские власти. И вот так она и ушла в 90 с лишним лет, не понимая, как людям, которые вроде бы как... ответственные, вроде бы как элита или что-нибудь в этом роде, а вот не бывает стыдно, не бывает, оказывается. Вполне известные, повторяю, журналисты на вполне известных радио и телеканалах. За госсчет, кстати говоря, выходящих вполне. Ну, что делать? У нас оппозиция его величества, она за счет казны его величества. У нас как-то так это работает изящно. Продолжает функционировать телеграм-канал Армагеддоныч.
За полчаса пока не изменилась, да, эта ситуация.
Ну, если я и выйду, и нас не пристрелятся. И сегодняшняя тема, которую мы, помимо вот голосования о том, все-таки вот по образованию, с вашей точки зрения, вам больше симпатичен Михалков или Греф с его цифровизацией, или никто из них. Тема, как и говорил, неприятна. Посла у нас убили в свое время в Турции. Нечестно у нас послов убивают. Воровского убили, помнится. Вот Андрей Карлов был убит. Если кто-то думает, что дело завершено, он глубоко ошибается. Хотя уж с тех пор, ну, не один год прошел. Первое заседание по делу об убийстве посла нашего прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. 8 января 2018 года. На дворе лето 20-го. И мы понимаем сейчас, куда идет суд. Ну, мы понимаем, куда вообще суды идут в окружающем нас мире. Суд в Нидерландах по Буингу идет к тому, что во всем всегда виновата Россия. Не прошло и 5 лет, как они начали пытаться понять, а чего же это диспетчера-то украинский самолет пассажирский в зону боев направили? Так интересно. При этом все данные, которые мы даем, никому не интересуют. Все данные, которые Украина дает, все подшивается, главное доказательство, а вот у нас новое доказательство, что виновата Россия. Какое? Ну как же? У нас есть телефонный разговор, где кто-то говорит по-русски, что это виновата Россия. Ё-малина. А спутниковых данных от американцев ракет у вас нет? Нет, американцы их не дали, фотографий. А почему? Они же должны быть. А неважно, а телефонный разговор есть, значит, вы виноват. Здесь дело тоже понятно. С самого начала было понятно, что во всем виноват Гюлен. Помните, как в свое время у Бориса Николаевича Ельцина был во всем виноват Чубайс? И действительно во многом виноват Чубайс, но не во всем. А здесь во всем виноват Фехтуа Гюлен. Личный враг Эрдогана, бывший союзник. Бывший, можно сказать, друг. Власть вместе брали. А потом двое пернатых в одной берлоге. 25 подозреваемых проходят по делу, среди которых глава джемаата Фето, Фехтуа Гюлен, живущий в Соединенных Штатах, старичок уже давно, соперник Эрдогана по влиянию в Турции, ну, поэтому куда же без него, прям как Троцкий. Во всем вообще, что происходит, виноват Гюлен. Вот если что-то у Эрдогана не так, Гюлен. Как у нас, Сталина не так, ну, Троцкий, а кто еще? Некоторые бывшие госслужащие, Шахин Согют, по версии следствия, лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить нашего посла. Как его охраняли, нашего посла? А это, заметим, функция вообще-то государства, где посол действует. Это прямо отдельная тема. Но это все мы как-то постоянно заминаем. В общем, во всем виноват Гюлен. Убили его 19 декабря 2016 года, посла нашего, на открытие фотовыставки. Убил его полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Его очень удачно ликвидировали. Можно было захватить, но не нужно. Вообще, в таких случаях, ну, не надо захватывать убийцу. Ну, лучше его застрелить, потом сказать, кто виноват, и их всех судить. Наш МИД это квалифицировал как теракт. Наш Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Погибшему дипломату присвоили звание Героя России, а правительство Эрдогана наградило полицейского, убившего российского посла ранее. У него было 34 премии за 2 года. Он не бомж был. Он был супернагражденный полицейский, которого почему-то перед убийством нашего посла, мягко говоря, вывели за штат. И в этом плане затягивание судебного процесса очень логично. Ну, давайте скажем, все, что я сейчас говорю, вот за это отвечаю лично я сам, это данные Института Ближнего Востока нашего. Но, как правило, во всех вопросах, связанных с Ближним Востоком, ну, лучших экспертов я... чем наши эксперты, не знаю. На сегодняшний момент попытка властей все подпихнуть под гюленистов, ну, просто трещит по швам. Понятно, козел отпущения – это движение Гюлена, Гюлен живет в Америке. Ну, ежу же, понятно, учитывая наши отношения с Соединенными Штатами, во всем виноваты американцы. Точка, все хорошо. И по результатам процесса планировалось обвинить Гюлена и его сторонников в международном терроризме. С точки зрения внутренней турецкой политики, это очень правильная и полезная вещь. Проблема. Обвинение рассыпается. Главный подозреваемый раскрыл в суде, что он был под пытками. И признание сфабриковала полиция. И его семье угрожали. И теперь не очень понятно, а что со всем этим делать. И главное, видно, что за покушением были те националисты, те джихадисты, на которых ставил и ставит Эрдоган как на политическую базу поддержки. А вот заявление следствия, что выгнали убийцу за связь с группой Гюлена из полиции, ни малейшего подтверждения не находит. Ну, сейчас у нас коротенький джингл, а потом продолжим.
Вести ФМ.
Так вот, согласно личному делу убийцы, он за время службы в полиции продвигался с бешеной скоростью, получил колоссальные бонусы. Так вообще-то говорят, а столько премий никто не получает. По его досье в 2016 году прошел спецподготовку. Принят в качестве полицейского на работу 26 июня 2014 года после массовой чистки ветеранов полиции, которые расследовали деятельность Аль-Каиды, исламского государства и факты коррупции. И там обвинялись чиновники, включая ближний круг Эрдогана. Вот это была чистка, после которой убийца нашего посла попал на место тех людей, которых оттуда выгнали. Напомню, это был расцвет поддержки боевиков в Сирии турецким правительством. Активные бизнес-связи, включая зятя Эрдогана, Хакана Фидана, главы MIT, спецслужбы, по торговле нефтью с исламским государством в Сирии. Россия, которая туда, пардон, вперлась со своими ВКС и начала все эти караваны нефтяные бомбить. Я прекрасно помню, как нам у Шойгу демонстрировали. Ну, все же со спутников-то видно. Вот эту схему торговли просто в прямом эфире, что называется. Вот ползут грузовички, вот они от террористов идут к турецкой границе. Все хорошо, непрерывные караваны. Вот трубы протянуты. И ты видишь просто, ну, экран хороший, разрешение высокое. А потом прилетели злые русские ВКС, разбомбили все к чертовой матери. И как-то бизнес испортили. Там же не просто так. Самолет наш сбили, посла нашего убили. Там на большие миллиарды мы наступили. А когда человеку наступаешь на карман, ну, у него нервы-то серьезно крутят. Так вот, обычно испытательный срок – год для новых рекрутов в госсекторе Турции. Год. В его случае несколько месяцев. Это фантастика. То есть человеку с такой скоростью на самом деле прогнали по карьерной лестнице. И с такими, еще раз повторяю, беспрецедентными бонусами. Ну, кто у нас в нашей как бы полиции, бывшей милиции, работает? Ребята могут рассказать, что за пару лет там 34 премии, это нормально? У нас таких много? Ну, это какой-то Супермен, это вообще Рэмбо получается. Это, я не знаю, Сильвестр Сталлоне и Шварценеггер какой-то местный в одном лице. Очень любопытно его соседи и связи этих людей с разными людьми, включая министра внутренних дел, который националист. Он лично отдал приказ ликвидировать убийцу посла, который уже был ранен, и у него заканчивались боеприпасы. И его приказали пристрелить. Крайне любопытно. Совокупность материалов в деле указывает на то, что убийцу радикализировали, когда он начал посещать проповеди нескольких радикальных имамов. Это называется вывод на цель. Тебе нужен конкретный человек с психотипом, который вот может сделать то, что он сделал. Его надо подготовить, его надо вывести на соответствующую позицию. Его надо довести до кондиции для того, чтобы он действительно начал стрелять в того, в кого надо стрелять, там, где надо стрелять. И еще перед этим обязательно убрать с госслужбы для того, чтобы, ну а что, он вообще частное лицо, вот он у нас не работал. Но операция отлично была проведена. Известно пофамильно все, с кем он имел связи. Радикальные имамы, некоторые из которых работали на турецкое правительство в управлении по делам религии. Вполне себе. Более того, организации, ассоциированные с Аль-Каидой, взаимодействовавшие с людьми Эрдогана, потому что в Сирии-то исламистские радикалы были главной и остаются главной силой турецкого президента и турецкого правительства для свержения Асада. Вот просто перечислены у нас имена и фамилии, и куда ходил, и чему учился, и как накручивали, и где все эти люди выступали. Удивительно, они все выступали на мероприятиях вовсе не Гюлена, а молодежных отделений правящей партии справедливости и развития. И фонда, молодежного турецкого фонда, которым управляет семья Эрдогана. Гюлен и его люди к джихаду не призывают. То есть готовили убийцу нашего посла вообще-то совсем другие люди. А вот это уже суду, ну, как-то совсем неприятно слушать. В этом качестве я не знаю, к чему придет суд, и никто из нас не знает, к чему придет суд. Мы знаем, что рассыпается та линия вдребезги, которая выводила на личного конкурента и личного врага Эрдогана Фетхуллаха Гюлена. Замывается та линия, которая выводит на проэрдогановских радикальных проповедников и джихадистов. Но если считать это спецоперацией турецких спецслужб по организации давления на Российскую Федерацию под убийство посла? Ну да, конечно. Так простите, мы уже говорили, точно так же опираясь на материалы Института Ближнего Востока, о том, кто стоял из Катара, из руководства Эмирата Катар, за взрывом нашего самолета на Синае. Точно по тому же самому поводу, по поводу Сирии. Я на этом ставлю сейчас жирную точку. Желающие найдут материалы и посмотрят их на сайте Института Ближнего Востока. А теперь, ну, я надеюсь, голосование шло. Расскажите, к каким мы результатам пришли все-таки по поводу образования и кто, ну, более симпатичен нашим слушателям в этой части? Михалков или Греф? Ну, или не один из них?
1500 проголосовали.
Опа.
Грефу доверяют только 2% нашей аудитории, 27% ни тому, ни другому, и 70% Михалкову. Ну, 71 примерно так.
Это так. К вопросу о том, как мир устроен. Я Михалкова видел живьем один раз. Ровно один раз. Да? У меня нет с ним, он мне ни сват, ни брат, ни родственник, ни мой личный друг, да и возраст у нас разный. Я даже честно вам скажу, я и фильмы-то его не очень люблю. Вот «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», его там дипломную работу, люблю. Но вот еще пару вещей могу смотреть. Ну, я небольшой поклонник его творчества. Так получается. Да и Грефу я не имею никаких минусов.
Евгений Иванович, надо заканчивать. Народа.
От 3 до 5. Вести FM. Вести FM. Первые